Шалом, с вами Натан Арестер. Наш сегодняшний урок будет посвящен главе Кдоша. В этой главе я выбрал отрывок, который рассказывает о законах, связанных с землей Израиля. И, собственно, это законы, связанные с деревьями, с насаждениями земли Израиля. И этот отрывок, в котором связаны две заповеди. Первая заповедь, связанная с запретом орлы. Орла – это плоды деревьев, которые выращены в течение первых 3 лет. И вторая заповедь – это заповедь, связанная с 4-м годом. И эта заповедь связана, называется «Нетарвии». То есть это плоды 4-го года, которые имеют статус святости. И по закону Торы их нужно кушать либо в Иерусалиме, либо они требуют того, чтобы они были выкуплены, и на деньги, которые человек их выкупает, он должен прийти с ними в Иерусалим и праздновать в Иерусалиме, купить на эти деньги пищу и праздновать, соответственно, там, в Иерусалиме, прославлять Всевышнего. Интересно расположение этого отрывка в нашей главе, а также те законы, которые идут после закона о Орле и Нетарвои в этом отрывке. То есть глава Кдошим состоит как бы из нескольких частей, из нескольких глав, паршиот. И поскольку в этой отрывке, в котором говорится о законе Орле, говорится также о других законах, которые в основном связаны с законами колдовства, то интересно, почему, собственно, есть какая причина, по которой законом, связанным с урожаем, то есть это закон Орлы, связаны также другие законы, которые в основном говорят о запрете колдовства. Посмотрим, что говорит Тора о этом законе. В главе книги Ваикра, 19 глава, стих 23. «Китаво элярец, когда придете вы в землю», то есть важное вступление, которое дает Тора к этому закону. То есть из этого мудрецы говорят в Мишне, что те деревья, которые выросли в земле Израиля и принесли плоды до того, как евреи вошли туда, к ним не относился статус орлы. Вопрос, который у меня возник, это то, что в Торе написано в книге Берейшит, что Авраам посадил Эшель в Бейершеве. Это рассказ известный Эшель. Известно, что два мнения, которые приводятся в Раши, мнение, что спол Раф и Шмуэля. Одно мнение, что это было дерево, от которого для того, чтобы приносить от него плоды для людей во время еды. И второе, что это был постоянный двор гостиница, потому что слово «посадить» относится также к шатру. Так Раши там доказывает, и там были различные виды плодов. Онкелус переводит, что Эшель это дерево, что он посадил там дерево. Известно, что Авраам Авину соблюдал законы Торы. То есть вопрос, соблюдал ли Авраам Авину законы Орлы, потому что если он соблюдал законы Орлы, то по идее он мог после того, как посадил этот Эшель, только через 3 года кормить своих гостей. Поэтому интересно, что в Торе там написано, что он посадил Эшель в Бейершеве. То есть интересно, возможно ли это утверждение, деталь, связанная с статусом Бейершева. То есть был ли тот момент у Бейершева статус земли Израиля? Нет, потому что за пределами земли Израиля закон Орлы не практикуется. И, может быть, это и есть причина спора между Раф и Шмуэлем, что по тому мнению, которое говорит, что Эшель это был постоялый двор. Может быть, это и была причина, почему этот мудрец не согласен, что это было плодовое дерево, потому что Авраам Авину должен был бы соблюдать законы Орлы и мог бы кормить гостей только на 3-й или на 4-й год этими плодами, если это было плодовое дерево. То есть это как бы интересное место для размышления над другим отрывком Торы. Тем не менее, как бы сама идея насаждения, то есть мы сразу же как бы переносит нас. То есть, есть несомненно, этот отрывок, в котором рассказывается про насаждение Эшеля Авраама Авину, имеет однозначно какое-то отношение к этому отрывку. Потому что известно, что это Эшель, который посадил Авраама Вину, в Торе написано, и взывал там к имени Всевышнего Бога мира. И мудрецы говорят, что благодаря этому Эшелю Авраам сделал Всевышнего Бога мира. То есть сделал Бога известным в устах людей. То есть до этого Бог был только Богом небес. И мы видим, что в этом законе, про законы, связанные с Орлой, тоже говорится, что плоды четвертого года будут плодами, связанными с прославлением Всевышнего. То есть, как бы любое место в Торе, где упоминаются какие-то похожие идеи, похожие слова, мы однозначно как бы должно в нас пробуждать какой-то интерес и как бы попытку как бы понять, есть ли между двумя этими отрывками связь. И несомненно, что когда мы читаем про насаждение «коль эц махаль» всякого дерева для пищи, мы сразу же должны вспомнить один из самых первых отрывков истории. Это отрывок, в котором рассказывается про Ганеден. И на самом деле большинство комментариев, особенно те, которые занимаются анализом этого отрывка с точки зрения хелака драш, то есть с точки зрения внутреннего значения, такого как уровень драш толкования, или тем более уровень сот, то есть каббала и хасидизм, они связывают всю идею этой заповеди с отрывком, в котором рассказывается про древо познания добра и зла. Тем более у нас был особый урок, в котором мы говорили о том, что вообще законы Орлы связаны с днем, который является Ту-Бишват, 15-м Швата. То есть хотя для Орлы и для Нетер-Раи у нас есть отсчет годов идет с Рош-Ашаны, с первого Тишия, тем не менее играет роль также Рош-Ашана для деревьев. То есть это сложные правила, которые мы обсуждали на том уроке, в зависимости от того момента, когда дерево посажено. То есть, например, если оно посажено больше, чем 45 дней до Рош-Ашаны, то есть 15 дней, 2 недели нужно на то, чтобы дерево пустило корни, и месяц в году считается как целый год, то тогда, соответственно, Новый год, то есть мы считаем до Ту-Бишват. Известно, что 15-е Шват – это день, который с точки зрения Каббалы связан с исправлением Хет Эцедат, то есть исправлением греха познания древа познания. То есть поэтому как бы понятно, что во многих аспектах этот отрывок и на уровне Пшата, возможно, связан с этим отрывком, которым рассказывается про древо познания добра и зла. И посадите вы всякое дерево эцмахаль, то есть древо, которое дает пищу. Дальше в Торе написано варалтем арлато, то есть глагол и существительное. Варалтем. Что значит варалтем? То есть что значит в Торе слово арал? Раши объясняет это следующим образом. Он пишет, что слово «аралтем» означает «ватамтем атимато», то есть «вы закроете его закрытие». Слово «орла» Раша объясняет как «закрытие», то есть вот это дерево будет закрыто и недоступно, то есть от тумбы не стам, то есть замкнуто и закрыто от получения удовольствия от него, то есть всякой от него пользы. Таргум Олкинус переводит «рахкун рахака», то есть «вы удалите от него удалением». То есть он переводит слово «арал» не как «закрытый», а как «удаленный». То есть вы должны удалить, то есть как бы слово «арла», что это слово означает в иврите. То есть «орла» у нас называется крайнюю плоть, которую нужно обрезать. «Орла» называется в Торе, есть «орла сердца» и даже «орла уст». Моше нас говорит, что я орал сфатаем. То есть я, как говорится, что у меня как бы закрытые уста. То есть это отдельная тема, которую мы однажды обсуждали, в чем разница между орал сфатаем. То, что Моше говорит после того, как он сказал, что я тяжелый, у меня тяжелые уста и тяжелый язык. То есть Рэбби там объяснял, что орал сфатаем это гораздо больше, чем просто тяжелые уста, тяжелый язык. То есть варалтем орлото, то есть Раша объясняет, что будете закроете его закрытие, то есть как это плоды должны быть закрыты от вас. Ктав и Каббала объясняет с точки зрения пшата, то есть логики самого языка, он говорит, что слово орла может означать как закрытие природное, то, что как бы плоды этого дерева наносят вред человеку, или закрытие с точки зрения религиозной, то есть что Тора своим запретом сделала их непригодными к использованию. То есть орла, о чем он делает ударение на том, приводит комментарий, в котором говорит, что слово орла в иврите всегда означает некий недостаток закрытия объекта, который сам по себе уже является совершенным. То есть, как, например, орла сердца, то есть уже должно быть сердце, есть некоторое закрытие, которое делает его не законченным. То есть орла такли, то есть когда имеется сосуд, и есть некоторая часть, которая должна быть удалена, чтобы этим сосудом можно было пользоваться, то есть человек, который завершает это действие, называется, что он как бы отрезает орлу этого сосуда. То есть, соответственно, он говорит, что слово «орла» может иметь значение как вещь объекта непригодного и поза своей сущности, либо непригодного, то есть замкнутого из-за закона, который установила Тора. То есть, например, крайняя плоть. Он говорит, что, возможно, «орла» — это не есть название крайней плоти по своей сущности, но закон Торы сделал как бы эту часть тела, сказал, что как бы она является нечто, что закрывает как бы силу человека, она должна быть удалена. Точно так же Тора здесь установила закон, что эти плоды не должны быть для человека недоступны. Ими запрещено пользоваться. Плоды его. То есть интересно, что в этом отрывке написано «плоды его». В Талмуде учат из этого, что плоды, то есть из этого тоже написано «плоды», что также то, что охраняет плод. То есть, если плод имеет некоторую часть, оболочку, или цветок, или что-то, что делает этот плод не как бы жизнеспособным, то есть он как бы завидает без этой части, то есть это называется шомер апри, то есть часть, берегущая плод, то на эту часть тоже распространяется идея орлы. То есть сама по себе очень интересная идея, потому что всегда как бы объясняется идея плода и его как бы дополнение, которое должно его беречь. Всегда как бы в книгах каббалистических говорится о идее клипы, которая значительно предназначена для того, чтобы беречь плод. То есть это ее значит предназначение. То есть в Галахе есть такая концепция, что шомер при, то есть есть разные как бы мнения в Талмуде, что такое шомер при, берегущий плод. И конечное завершение это то, без чего плод умирает. Так написано, так говорит Талмуд. Соответственно, оно тоже имеет статус орлы. То есть на него распространяется закон орлы. 3 года будет для вас они арелим. То есть эти плоды будут в течение 3 лет арелим. Онкилус переводит, что они будут удалены для вас, чтобы уничтожать их, то есть их нужно уничтожать, или для как бы, а что с ними нечего делать, они запрещены в использовании. То есть не только их нельзя кушать, а из них нельзя получать никакой пользы. То есть, например, если это скорлупа граната, из которой сделана краска, этой краской будет покрашена одежда, всю эту одежду нужно будет сжечь. То есть любой пользу, которую могут принести как бы эти плоды, этим нельзя пользоваться. То есть это запрещено не только для того, чтобы кушать, но также во всякое использование. Не должны будет, нельзя будет кушать. Соответственно, это говорит первый стих. Раши говорит 3 года, с какого момента? С момента насаждения. Спрашивает Раши, приводит из Тойрат Каганим, что может быть, если человек это спрятал, то после 3 лет это можно? То есть, что значит через 3 года? Что, например, если человек спрячет эти плоды, через 3 года он их достанет? Написано «будет». «Будет» имеется в виду, что они будут сохранять свой статус. Это как бы по отношению к орле. То есть, у нас есть один стих. Следующий стих говорит: четвертый же год будет все плоды его святыми прославлением для Всевышнего. Раши здесь пишет, что это будет иметь статус Масер Шени, про которого написано «всякая десятина». Масер Шени – это второй Масер, то есть который отделяется во второй год Шмиты. То есть, соответственно, про него написано, что он будет, что он будет «всякая десятина земли святая для Всевышнего». Подобно, я не уверен, что это второй год Шмита, то есть Масер Шени, то есть второй Масер, что написано «святой для Всевышнего». Подобно тому, как Масер Шени нельзя кушать вне стен Иерусалима, не иначе, как после выкупа, то есть если его выкупить, то можно. Соответственно, также это с урожаем четвертого года. И эта вещь является прославлением для Всевышнего, то, что человек несет эти плоды туда, прославлять и славить небеса. То есть, что является прославлением для Всевышнего, то, что человек несет эти плоды в Иерусалим, и там прославляет Бога. Интересно, что Тора добавляет еще один стих. «В пятый же год кушайте плоды его, для того, чтобы добавить вам на урожай его. Я Господь, Бог ваш». Раша объясняет, заповедь эта, которую вы будете беречь, будет для вас для того, чтобы добавить вам урожай, что в заграду за нее я благословляю я вам плоды ваших насаждений. Раби Акива говорил, что Тора говорила здесь в соответствии с волнениями, которые исходят от Ецер Горы, то есть от дурного нрава человека. Чтобы не сказал человек, что 4 года я страдаю просто так, поэтому Тора сказала, что добавит вам на урожай его. Я Господь, я, который обещаю на это и верен в том, что я буду беречь свое обещание. Это объясняет здесь Раши. Интересно продолжение в этом отрывке, которое говорит в следующем стихе, 26 стих. «Лота ахлоль адам, не кушайте на крови, не гадайте и не занимайтесь предсказанием времен, не уничтожайте пею ваших головы, и не уничтожайте, то есть не окружайте, то есть как бы не сбривайте вокруг пею вашей головы, и не уничтожайте пею край вашей бороды». И серет, соответственно, это как ссадины, рассечения для умершего человека, не делайте в плоти вашей. И письменно, как бы к татуировке, не доделайте вас, я Господь. Дальше говорится, что не оскверняй свою дочь для того, чтобы она занималась развратом. И не будет развратить земля, и наполнится земля развратом, и так далее, и так далее. То есть непонятно продолжение, почему в данном отрыве, данный отрывок, который говорит про плоды три первых лета, плоды четвертого года, почему после этого отрывка идут законы, которые связаны с колдовством, то есть всякими подобными языческими обычаями. Идея «Лота эхлу аль адам, не кушайте на крови» имеет много различных объяснений, то есть это имеет статус того, что называется лов шебеклалут, то есть это как бы закон, из которого учат много различных законов, то есть он имеет разные законы, в частности, например, что человеку запрещено кушать до того, как он помолился, это тоже учат из этого запрета, то есть не кушайте до того, как вы помолились за вашу кровь. Из этого учат также запрет кушать от животного, пока оно еще как бы не полностью умерло. То есть, когда мы сделали шхиту, и оно еще не полностью как бы умерло, то есть, тогда его запрещено кушать от него часть, и так далее, и так далее. То есть, учат из-за много различных законов. Его буквальное значение, возможно, имеет один из языческих обычаев, который существовал в то время. И этот обычай практиковался вплоть до времен Талмуда, то есть этот обычай существовал на протяжении длительного времени, что в земле выкапывалась яма, туда как бы резали животное, кровь этого животного наполняли эту яму, и считалось, что к этому месту собираются черти, и человек, который это делает, как бы он пирует вместе с ними, за счет этого как бы он получает от них различную информацию, различные силы. То есть это как бы Бог, это как бы обычай существовал на протяжении времени, по всей видимости, от момента до как бы дарования Торы, то есть это обычай, который существовал тогда, до как бы самых поздних времен сохранился, еще практиковался и народами такой, такой обычай. Соответственно, нам нужно понять, как бы, какая идея стоит за этими законами, то есть что и стоит, какие мысли, то есть как наши комментаторы, различные с самого начала и до как бы, нашего времени, что они как бы видят в этом запрете. То есть почему Тора запретила именно плоды деревьев. То есть это не относится к плодам другого характера. То есть это относится именно к плодам деревьев. Тем более, что этот закон важный для настоящего времени. То есть, в принципе, это закон, имеющий практическое применение сейчас. В принципе, он имеет практическое применение все время. То есть, на самом деле, даже вне земли Израиля имеется закон Орлы. То есть он отличается, то есть это Галаха ле Моше ми Синай, то есть Галаха, которая передается от Моше Синая, что на самом деле закон Орлы имеет отношение также к территории вне Израиля. Но единственное что, что этот закон говорит, что сафек, сомнение разрешено. То есть если человек не знает, что это Орла, ему можно кушать. Более того, даже есть мнение, что человек может кормить другого человека орлой вне Израиля, если один знает об этом, а второй не знает. То есть как бы, это как бы особый закон, который передавался с самого начала, что за пределами земли Израиля закон орлы да существует, но существует вот в такой вот особой форме. То есть, само по себе интересно, почему тогда это закон, который имеет отношение только к земле Израиля, то есть почему есть такая разница. И второе, это второй закон, это, который говорится в этом отрывке, это закон, связанный с урожаем четвертого года. То есть получается, что здесь как бы есть определенное время. Тора делает вот три как бы разные идеи, представляет нам. Первое, это первые три года, в которых плоды запрещены. Потом четвертый год, когда человек не может использовать эти плоды для себя, он может и только их кушать в Иерусалиме, либо выкупить их и принести эти деньги в Иерусалим и праздновать в Иерусалиме, как бы то, что он собрал этот урожай, прославлять Всевышнего. И, но Тора говорит также про пятый год. То есть как бы у нас есть три разные идеи. Первые три года, четвертый год и пятый год. То есть какая за этим стоит идея? То есть то важно, что Тора не ограничилась четвертым годом, а сказала про пятый год. То есть число пять имеет определенную символику, так же как число 3, число 4, число 5. То есть здесь как бы имеется явная символика, которая связана с, этим временем, с этими временами. То есть поэтому как бы в первой части нашего занятия мы рассмотрим несколько разных объяснений, которые даются на этот отрывок, после чего мы рассмотрим законы, не как они приводятся в Шулхан Арухе, а так как они приводятся в Рамбаме. То есть это поэтому мы не, это не галаха, это некоторое как бы представление этих законов в общей форме, то есть как бы после того суммирования, которое приводится как бы в Мишне и его развитие в Талмуде, Рамбам как бы суммирует для нас эти все законы, то есть есть детали, в которых может быть для на практике мы не ведем себя по Рамбаму, то есть есть другие мнения. Тем не менее, как бы представление, которое дает Рамбам, оно как бы удобно для изучения. И тем более есть особая важность в изучении книг Рамбама, которая написывается в многих книгах. И после этого, если у нас хватит времени и сил, мы рассмотрим то объяснение, которое дается в хасидизме, в принципе, как бы в деталях на те идеи, которые связаны с этим законом. Интересно, что Орахаим Акойдыш в своем комментарии пишет, что в этом отрывке упоминается сразу три заповеди. Он говорит, что три заповеди говорятся здесь. Первая заповедь – это заповедь прихода в землю Израиля. Как мудрецы говорят в Талмуде, что все могут поднять, как бы привести человека в землю Израиля. То есть, например, если у человека есть слуга, эвид, который хочет прийти в землю Израиля, то он как бы может заставить господина либо прийти с ним в землю Израиля, либо освободить его. То же самое жена. Если жена говорит, я хочу жить в Израиле, в земле Израиля, а муж говорит, я не хочу, он должен либо развестись с ней, дать ктубу, либо вместе с ней отправиться в Израиль. То есть он говорит, что об этой заповеди говорится в этом отрывке. Китаво эль арец. Он говорит, что это первая заповедь, связанная с приходом в землю Израиля. Вторая заповедь, которая упоминается в этом отрывке, это заповедь насаждения в ней всяких плодовых деревьев для прославления земли. То есть он интересно, что Рахайм Акодиш рассматривает эту фразу «Венататен коэц махаль» как мицву. И на самом деле, возможно, основой для этого является мидраш, в котором говорится, что Всевышний говорит людям, человекам, что подобно тому, как я, то есть написано, что идти нужно за Всевышним, и спрашивает мидраш, как бы, что как можно идти за Всевышним, то есть Всевышний как бы бесконечен. И говорится, что нам нужно вести себя так, как вел себя Всевышний, подобно тому, как Всевышний насадил сад, также вы занимаетесь насаждениями. То есть поэтому как бы это некоторое уподобление Всевышнему, то, что человек делает мир красивым. Соответственно, то есть есть другие мидраши, которые об этом говорят. Соответственно, Орахаим здесь говорит, Орахаим Акойдыш, что это вторая заповедь насаждения всякого плодового дерева, чтобы это было прославлением для земли Израиля. И третья заповедь, это заповедь, которая говорит нам, что мы должны в земле Израиля как бы следовать годам, связанных с запретом Орлы. Еще то, что он говорит, возможно, мелькает этот отрывок, что когда сказано, когда вы придете в землю, что наше намерение прихода в землю не должно быть для страсти, как бы телесных наслаждений, а эта идея должна быть ради любви и страсти к святой земле, которую избрал Всевышний. Там, где находится его святая гора. Тем не менее, он говорит, что несмотря на то, что это является главным намерением, тем не менее, это не значит, что это намерение исключает от человека занятия заселением земли. То есть он говорит, что несмотря на то, когда вы придете в землю, то есть мы могли бы подумать, что весь приход наш в землю, говорит, так объясняет Орахаим, вы насадите в ней всякое дерево для еды, он говорит, что это как будто бы написано «несмотря на это». То есть мы могли бы подумать, что вся идея прихода в землю Израиля – это для того, чтобы как бы купаться в святости этой земли. То есть не для того, чтобы просто прийти в землю, как в землю, для того, чтобы наслаждаться богатством этой земли, потому что это богатая земля, а именно как бы ради духовности этой земли, ради того, что в этой земле явное присутствие Всевышнего, мы могли подумать, что нам как бы больше ничего не нужно. Он говорит, несмотря на это, как будто говорит Тора, вы да, должны насадить в ней всякое дерево. Соответственно, однако, то, что Тора говорит нам, это как бы не единственное, является как бы конечной целью. То есть конечная цель должна быть достоинство земли Израиля в ее как бы в плане постижения, так как бы тех идей, которые раскрываются в этой земле, а не просто для удовольствия тела. И возможно, что Тора намекает в плодовом дереве также на людей, изучающих Тору, которые тоже называются насаждениями, как находится подобное высказывание в Талмуде, где Раби Йоси говорит, что он насадил 5 насаждений, то есть он родил 5 детей, которые стали сыновей, которые стали мудрецами. И также они называются деревом, как написано, дни дерева, годы народа моего. И также толковали в книге Захар на стих «Не уничтожай его дерево», что это говорится про человека, изучающего Тору. Соответственно, заповедовал Всевышний, что главной основой нашего входа в землю Израиля было насаждение плодовых деревьев, то есть людей, изучающих Тору, потому что воздух земли Израиля дает человеку мудрость и очищает душу. И человек, изучающий Тору, называется этмахаль, плодовым деревом, потому что от него получают люди пищу для души. Иди учи из того, что написано в Талмуде, история про Раби Акиву. То есть, не знаю, может, Талмуд или Мидраш, который изучал Тору ребенку, отец которого умер и был в большой беде. С того момента, как ребенок открыл свои уста, в словах Тора, его отец получил удовольствие в высшем мире. Дальше он объясняет эту идею, с которой толкует эти три года в связи с ребенком, который изучает Тору. Посмотрим эту идею потом, как ее приводит Рабейну Бахья. То есть мы видим, что Орахаим рассматривает в этом отрывке не только заповедь, запрещающую Орула, а рассматривает как бы общую идею прихода в землю Израиля. То есть первое – это заповедь самого прихода в землю Израиля. Второе – как бы идея, как бы соответствие между концепцией земли Израиля как святой земли и занятие человека как бы улучшением и как бы этой земли через насаждение плодовых деревьев, заодно как бы объясняя, что плодовые деревья могут как бы символизировать даже на уровне как бы мысли Танаха, то есть он приводит как бы эту аналогию не только из слов мудрецов, как некоторую аллегорию, приводит из Танаха, где написано, еврейский народ сравнивается с деревом. То есть это как бы говорит, это одна из идей Тора, один из символов Торы, что Тора использует дерево как символ человека, изучающего Тору, и, соответственно, как бы насадите и вы плодовые деревья. Имеется в виду, что в земле Израиля должны быть люди, которые изучают Тору, потому что сама атмосфера земли Израиля способствует мудрости. Посмотрим как бы то, что говорит в этом отрывке Рабейну Бахья, потому что из комментаторов Торы как бы он является самым первым, то есть по хронологически из тех как бы комментариев, которые я хочу привести сегодня, Рабейну Бахья идет как бы самым ранним. Он приводит несколько объяснений, которые на самом деле он приводит со слов иногда, то есть комментариев, которые дает Рамбан. Надо помнить, что Рамбан был учителем Рашбо, и Рабейну Бахья был учеником Рашбо. То есть он как бы был, имеет особое отношение к комментарию Нахманида. В своем комментарии он также приводит отрывок из комментария, который дает Маймонид в своей книге «Море Навухим». И этот комментарий мы более подробно рассмотрим в комментарии Абарбанеля. И в конце он приводит комментарий на уровне Каббалы, который на самом деле приводится в книге Зогар. «Три года будут для вас эти плоды Арелим». Слово «орла» на иврите означает «кисуй», «закрытие». Как будто бы плоды деревьев будут скрыты внутри деревьев, и у тебя, у человека нету права прикасаться к ним и получать от них всякую пользу. На уровне пшата причина этой заповеди заключается в том, чтобы дать почет, прославление Всевышнему от первого плода, который является совершенным плодом и который вырастает в нашей земле. И для того, чтобы не кушать от нее до тех пор, пока не принесет человек все плоды прославления для Всевышнего. То есть какая идея в этой заповеди? То есть почему первые три года человек не должен кушать? Потому что как бы человек ждет, пока не вырастут настоящие плоды. То есть первые три года дерево не дает настоящих совершенных плодов. И поскольку в любом как бы идея этой заповеди, что как бы самые первые плоды человек должен принести Всевышнему, чтобы это было прославление для Всевышнего, то есть поэтому он как бы не кушает все плоды, которые выросли до этого. Только на четвертый год появляются настоящие плоды, причем все плоды он должен принести в Иерусалим, либо выкупить их, соответственно, он как бы ждет и не получает никакого удовольствия и пользы от плодов предыдущих лет. Известно, что дерево на протяжении первых трех лет, плоды его малочисленны, и в них нету вкуса и запаха. Поэтому эти плоды недостойны для того, чтобы их принести перед Всевышним. И большинство деревьев не приносят плоды вообще до четвертого года, потому что их сила как бы несовершенна на протяжении этих первых трех лет, пока не заходит четвертый год. Также это является в природе человека, Как сказано про женщину, что до 3 лет там Талмуд говорит про ее девственность, что она как бы возвращается обратно, если она была потеряна. И, соответственно, год, один день считается как целый год. То есть поэтому в первый же день 4-го года плоды являются святыми. И эта заповедь сказала, что мы не говорит нам, что мы не должны пробовать от насаждения, которое мы насаждаем, до тех пор, пока не принесем первый плод, завершенный и подобающий избранный, который будет святым и прославлением для Всевышнего, чтобы кушать там и прославлять его имя над этими плодами. Все это с точки зрения пшата, причина этой заповеди. С точки зрения природы, то есть как бы Рабейну Баха известно, что дает объяснение с разных точек зрения, то есть с точки зрения пшата, с точки зрения природной, то есть как бы естествознания, с точки зрения мидраша, с точки зрения сот и так далее. То есть он как бы его комментарий, это как некоторая лестница, в которой имеется несколько ступеней, он как бы идет по этим ступеням от одного уровня к другой. То есть он как бы первый комментарий это был пшат. Следующий комментарий – это комментарий с точки зрения естествознания. Он говорит, что плоды первых 3 лет, этот комментарий, как бы так же, как комментарий пшата, он берет из комментария Нахманида, они наносят вред телу человека, потому что в нем, в этих плодах имеется излишняя влага, которая берется от земли. И до сих пор не прошло время, чтобы эти плоды как бы были нагреты силой солнца и силой воздуха. Поэтому плоды эти, они как бы землянистые. То есть в них как бы так он пишет. И соответственно в них господствует влага. И она наносит вред человеку, который их кушает. Подобно рыбе, у которой нету чешуи, в которой тоже имеется излишняя влага из-за влаги воды, в которой она пребывает, потому что она пребывает как бы на дне. В основном пишут, что рыбы, которые нету чешуи, живут как бы на дне и в глубине. Вот, соответственно, как бы у этих рыб тоже есть как бы излишняя влажность, которая, я не знаю точный перевод слова лихут, который он здесь упоминает, но имеется в виду как бы некоторая химическая составляющая, которая наносит вред человеку. Точно так же плоды первых 3 лет Рабейну Бахья считает, что чисто с точки зрения природной они вредны для здоровья человека. С точки зрения Мидраша, Мидраш говорит, что 3 года будут для вас они орелим. Мидраш говорит, что этот отрывок говорит про ребенка, который не может беседовать и говорить до сих пор. То есть здесь интересна очень идея, что для первые 3 года ребенок практически еще не, в нем не сформировалась сила речи. То есть на самом деле это необычайно интересная параллель, которую мудрецы приводят в этом случае. То есть идею с развитием человека, в котором на самом деле чисто с точки зрения научной первые 3 года имеют особое как бы значение в формировании не только речи, а формировании всех как бы центров мозга. Причем самая интересная вещь, то, что как бы то, что происходит в мозгу ребенка в это время, это то, что называется формированием синапсов. Синапсы это различные как бы пересечения между нейронами. То есть есть разные виды нейронов, и это одни из как бы нейроны, которые находятся в мозгу, как бы называются как бы интернейронс, то есть которые связывают между собой различные нейроны. То есть нейроны это как бы клетки мозга, нервной системы. То есть как бы sensory neurons, это те, которые передают наше восприятие от органов восприятия, от кожи или так далее к мозгу человека через спинной мозг. Есть как бы motor neurons, то есть нейроны, которые как бы являются, через которые передается сигнал от мозга к различным органам человека. Есть interneurons, то есть которые как бы связывают между собой, как бы взаимодействие между других нейронов. И интересна самая вещь, что научное название как бы этих окончаний, которые имеются у нейронов, они называются дендриты. что это название происходит от слова дендро, что переводится дерево. То есть, как бы, то есть мы как бы, если как бы получается, что как бы в мозгу у ребенка в первые три года как бы эти нейроны активным образом развиваются, то есть из них выходят вот эти окончания, которые тоже ветвятся и соединяются с другими нейронами. И эти окончания на себя, как бы сами себя, похожи на деревья. То есть это как бы довольно интересная идея с точки зрения чисто как бы анатомической и физиологической, на ту идею, которую мудрецы говорят в Мидраше, которые говорят, что эти три года жизни человека, этого связано с этим деревом, это говорится про три года первые в жизни ребенка, когда в нем еще полностью не сформировалась сила речи. То есть на самом деле каждый из этих лет имеет особое значение. То есть как бы первые три года, они как бы каждый из этих годов связан как бы с определенной стадией. То есть хотя как бы здесь говорится по три года в целом, но сам Рабейну Бахья говорит в конце своего комментария, что каждый год это как бы проявление отдельной силы. То есть известно, что в целом как бы период первого года в физиологическом развитии ребенка отделяется от периода следующих второго и третьего года. То есть по-английски это называется infant and toddler, то есть это особые стадии развития. То есть интересно, что Рабейну Бахья говорит, что это тоже различные как бы стадии. Эти три года, каждый год это сам по себе раскрытие определенной силы. То есть как бы здесь есть особая идея, которая как бы еще больше связывает человека и дерево. То есть как бы то ни было, на уровне Мидраша, он говорит, что это говорит про ребенка, который не может беседовать и говорить. То есть беседовать имеется в виду как бы полностью сформированная сила речи. То есть почему? Потому что сила речи, как бы она состоит из восприятия речи, из возможности как бы переводить идею в слова и так далее, которые связаны с пониманием как бы определенных центров мозга, их как бы взаимодействием с друг с другом. Четвертый год будет святым, потому что Отец освящает его для Торы. Елулим Лагашем, прославление для Бога, что он прославляет Всевышнего. В пятый год будете кушать, имеется в виду, что он в пятый год начинает читать Тору. И после этого написано «добавить вам его урожай». Что значит «добавить вам»? С этого момента мудрецы говорят «бен хамеш шаним ла микре». То есть пятилетний ребенок начинает изучать Тору, Писание. «Бен эсер шаним ла мишна». То есть человеку в 10 лет, ребенок с 10 лет начинает изучать Мишну. То есть здесь тоже есть идея 5 года, идея 3 лет. То есть причем 5 год с точки зрения Галахи, как это постанавливает Алтребе, это с начала пятого года. То есть как только ребенку исполняется 4 года, это называется «бен хамеш шаним ла микре». То есть это не когда ему исполняется 5 лет, а тогда, когда ему как бы начинается пятый год его жизни. Это момент, когда он должен начинать изучать Тору, микре. Почему? Потому что до этого Отец учит его только отдельным стихам. То есть четвертый год, про который сказано, что как бы здесь говорится, что его, он как бы посвящается Всевышнему. Это момент, который говорится, что Отец должен учить его первым словам Торы. То есть это будет Шма Исроэль или Тора Цивилану Моше и так далее, и так далее. То есть постепенно Отец его учит различным суким, то есть различным стихам из Торы на протяжении четвертого года. И в пятый год ребенок уже начинает изучать Писание, то есть как бы целесообразно и определенным как бы порядочным образом он может идти уже в хедер, где он как бы учит Тору, Писание. Соответственно, дальше он говорит на уровне интеллекта, то есть на уровне философии. Причина этой заповеди, интересно, что объяснение, которое дает здесь Рабейну Бахья на уровне философии, приводится также в книге Зогар. То есть это как бы комментарий, который в книге Зогар приводится немножко в другой форме. Причина этой заповеди то, что небеса и земля являются причиной происхождения плодов, которые происходят из высшей силы. Небеса и земля похожи на мужское и женское начало, потому что одно из них активное, а другое принимающее. Соответственно, про это говорит Писание про дождь, который приходит из небес, как и просказано про землю, и родит она, и произрастит плоды. Соответственно, до первые три года земля не согласна как бы поспеванием плодов, и небеса не согласны, чтобы дать им силу поспевания, поэтому всякий, кто кушает плоды внутри, как бы в течение этих трех лет, он как будто показывает, что у него нет удела ни в небесах, ни в земле, и нет у него удела во Всевышнем. И как будто бы он берет эти плоды без разрешения Всевышнего верха и низа, то есть как бы высших и нижних миров. И поэтому Тора запретила это в течение первых трех лет. Дальше он приводит комментарии Рамбама, который Рамбам дал в книге Муре Невухим. И он пишет в Штам, что причина, по которой Тора запретила эти плоды, потому что те, кто в народы, которые были идолопоклонниками, занимались различными видами колдовства в момент насаждения деревьев для того, чтобы ускорить процесс поспевания плодов. Соответственно, они хотели, чтобы плоды поспели быстрее, чем это может произойти с точки зрения природы. Поэтому Тора запретила плоды в течение первых трех лет для того, чтобы человек не делал те действия с большинством деревьев, которые приносят плоды в четвертый год, и что после этого мы кушали эти плоды перед Всевышним, что является прямой противоположностью обычаи идолопоклонников, которые кушали эти плоды перед своими, как бы, объектами своего поклонения. Потому что это являлось болезнью души. То есть это как бы неправильная вера, как бы воображение. Соответственно, он, Рамбам, считает, что болезни тела лечатся их противоположностью. То есть для того, чтобы как бы были также болезни души и болезни тела, для того, чтобы как бы их излечить, нужно сделать что-то обратное этому. То есть они это кушали перед своими как бы объектами культа, соответственно, мы кушаем перед Всевышним. То есть они пытались ускорить процесс как бы созревания плодов, Тора запретила это, сказала, что мы как бы должны полагаться на Всевышнего и не торопиться, и не делать никаких специальных действий для того, чтобы это ускорить. В соответствии с этим объяснением Маймонида, Абарбанель в своем комментарии на Тору, не будем как бы читать детально, потому что это довольно большой комментарий, он говорит, что в соответствии с этим мы понимаем, почему после запрета Орлы и законов четвертого года в Торе находятся все эти законы, которые говорят про колдовство. Не кушайте на крови, не занимайтесь гаданием, не занимайтесь предсказанием времен и так далее, не занимайтесь, как бы, что отец не должен как бы отдавать свою дочь для разврата. Он пишет, что на самом деле это были все обычаи, которые, да, практиковались этими народами для того, чтобы ускорить процесс созревания плодов. То есть они, да, кушали над кровью, то есть они как бы то есть говорится о запрете нанесения травм себе, потому что он говорит, что такой обычай был у идолопоклонников, как мы видим из рассказа про соревнования, как бы, где рассказывается о пророке Ильяву и пророках Баала, где пророки Баала как бы секли себя мечами для того, чтобы как бы также они считали, что как из их как бы тела вытекает кровь, так же с небес, которые они тоже считали, что это как подобие большого тела спустится огонь. То есть они тоже верили как бы в то, что делает человек, является некоторым образом как бы способом воздействия на космос, на какие-то космические силы. Соответственно, когда они насаждали дерево, то они как бы девушку отец как бы отдавал для какого-то акта разврата, потому что девушка рассматривалась тоже как дерево, и акт, соответственно, полового акта рассматривался как некоторое как бы пробуждение силы плодоношения каких-то там, как бы, тех, которые исходило из их, как бы, объектов поклонения. Соответственно, как бы, они практиковали все эти обычаи для того, чтобы ускорить процесс созревания плодов. То есть так Абарбанель объясняет как бы продолжение этого отрывка на основании той идеи, которая объясняет Маймонид. То есть он говорит, что с точки зрения этого объяснения видно как бы логика, почему на самом деле идут после этого все эти законы. То есть как бы на самом деле идея Орла – это идея, связанная с обычаями идолопоклонников. И потом, после этого объяснения, пишет Рабейну Бах, что с точки зрения Каббалы, Тора удалила человека насаждение первых 3 лет. Эти 3 года соответствуют с 3 высшими сферами, по отношению к которым не относится постижение человека. Это очень интересное объяснение. Почему? Потому что большинство комментариев, которые даются с точки зрения Каббалы, они говорят, что 3 года связаны с 3 силами зла. То есть это 3 нечистые клипы. 4-й год связан с клипой, которая называется клипот нога. Поэтому в этот год тоже нельзя просто так кушать эти плоды, а нужно именно их принести в Иерусалим. То есть, они не принадлежат человеку, у них есть статус святости, то есть они как бы даются человеку Всевышним. Поэтому видим, что с точки зрения дома Гилеля, эти плоды, к ним не относятся ни отделение трума, ни отделение десятины, ни законы, связанные с благотворительностью, потому что это не собственность человека. Школа Шамая не так считает, и школа Шамая считает, что это, да, собственность человека, но в школу Гилеля, по которой мы идем, они говорят, что, как приводил Раши, что это является полной аналогией Маасер Шени, поэтому это не собственность человека, то есть это то принадлежит Всевышнему, то есть с точки зрения большинства комментаторов, они говорят, что как бы 4-й год, который Тора еще не отдал этого владения человеку, он тоже связан с особой идеей исправления некоторой сферы, то есть, которая называется клипос нога. То есть, интересно, что здесь Рабейну Бах дает совершенно другое объяснение. Он говорит, что 1-е 3 года не связаны с 3 силами зла, они связаны с 3 высшими сферами, которые непостижимы человеком. На самом деле, в своем маймере, который может как бы цемах цедок, то есть этот маймер, я думаю, мы рассмотрим в конце нашего занятия, как я сказал, если нам хватит времени, он объясняет, что в этом нету противоречия. Почему? Потому что на самом деле, чем ниже объект, то есть духовная категория, тем более высокий ее духовный источник. Так же, как известно, что лика льва и лика быка, что лика льва находится, связан с категорией хесед, либо КБК с категорией гвура. Хесед выше, чем гвура, в то время как в физическом мире лев является животным не кошерным, а бык является кошерным животным. Почему? Потому что именно как бы более высокая категория в физическом мире, как бы в мире действия, она опускается ниже. Поэтому именно как бы за счет высоты этих 1-х 3 сферот, то есть это Кетер, Хохма и Бина, как бы их, как бы из них в физическом мире, как бы силы, которые как бы с ними связаны, они как бы являются как раз наоборот 3 нечистыми клипами. В то время как 4-я категория Даат, знания, то есть это как интересно, как раз связано с идеей древа познания добра и зла, категория Даат, там, где да, начинается бирур, исправление. Почему? Потому что 1-е 3 клипы, они не подвержены исправлению в физическом мире. То есть, как бы, это идея постижения и бирура. То есть, это 4-й год. То есть, соответственно, Рабейну Бах и пишет, то есть, так объясняет самых цедок. То есть, чем более высокий уровень, тем более, как бы, тем ниже он может, как бы, опуститься и как бы его проявление может быть наиболее далеким от источника. Поэтому он приводит, что это символика, которая здесь говорит, что им соответствует Тогу, Вогу и Хоших. То есть первые три концепции, которые упоминаются в Торе. Тогу – это как бы хаос или как бы мир абсолюта, непостижения. Богу – это как бы пустота и Хоших – мрак. То есть это как бы три этих категории, это соответствует трем высшим сферот. То есть четвертый год соответствует рух и лыким мирахефет альпнеамаем, то есть дух, ветер от сильного, который витает над поверхностью воды, и он не является полным скрытием и не является полным постижением. То есть это категория, которая не полностью скрыта, однако не полностью постигаема. Также четвертый год не является полностью разрешенным, потому что разрешено использовать урожай как бы этого года, выкупая плоды. Однако запрещен он без выкупа плодов. Пятый же год соответствует букве Гей, то есть того, что Всевышний сказал, и будет свет. Что это является уже законченной формой, потому что пятый год является плоды его полностью разрешены. И это то, что Тора сказал, «Легасиф лахем твуата», то есть написано «добавить вам урожай ее», слово «твуата» с буквы «гей», с добавлением буквы «гей», потому что свет упоминается пять раз в этом отрывке, в первом отрывке Торы. И поэтому Тора упоминает здесь три раза слово «орла», корень «орла», как написано в «аралтем орлато», и написано «елахем оралим», это намекает, что каждый год имеет концепцию самостоятельную и имеет некоторое подобие как бы в высших мирах. То есть это то, что говорит Рабейну Бахья. То есть три раза здесь написано слово, имеющее корень «орла». И три этих категории являются полным скрытием, и это ясно. То есть это понятно, что это как бы, он говорит, «зе мивуар». То есть он говорит, что это должно нам быть вполне понятно, что на что это все символизирует, все эти идеи. То есть идея «орлы» с точки зрения Рабейну Бахья связана с тремя высшими сферами, сферах «кетер», «хохма» и «бина», которые не поддаются постижению человека. Поэтому плоды первых трех лет каждый год связан с отдельной сферой. То есть плоды первого года связаны с концепцией кетер, второго года с концепцией хохма и третьего года с концепцией бина, которые выше постижения человека. Плоды четвертого года связаны с категорией, которая частично только постижима. И пятый год – это уровень, который постижим человеком. Он говорит, что про это сказано «и будет свет». Это комментарий, который дает Рабейну Бахья. В своем комментарии на Тору Клиокор, то есть на самом деле я хотел бы детально посмотреть комментарий Варбанеля, на самом деле как бы достаточно как бы общей идеи, которую он приводит, потому что он как бы на самом деле более детально объясняет то, что написал Маймонид. В своем комментарии на Тору Клиокор тоже приводит комментарий Маймонида. Однако он говорит, что то, что кажется мне более близким для как бы понимания идеи этой заповеди, заключается в том, что эта заповедь является памятью о сотворении мира. Потому что все творения, как известно, были сотворены в первый день. Однако каждое из них было как бы вышло в активное существование в определенные из дней творения. То есть на самом деле в первый день творения Всевышний создал все. Однако каждое творение как бы было завершено, то есть приняло как бы свою активную форму существования в каждый из последующих дней. Соответственно, до третьего дня, то есть третий день это как день, когда были созданы растения, они были скрыты. Тем, несмотря на то, что они выросли в третий день, тем не менее они показались только в четвертый день, когда были созданы светила, то есть не солнце и луна, которые как бы были завершены в четвертый день, которые способствуют созреванию плодов, потому что их созревание зависит от солнца и луны. Соответственно, получается, что плоды были скрыты изначально и не были предназначены для пищи до четвертого дня творения, поэтому Всевышний заповедовал сделать память о сотворении мира, чтобы они были скрыты и замкнуты для человека в течение первых трех лет, потому что идея Орлы, как объясняют другие комментаторы, Раши об этом говорил, это идея кисуй ватима, то есть идея скрытия. В четвертый день, несмотря на то, что их созревание, спасение уже было закончено, тем не менее, они еще не были пригодны для животных и для человека, потому что не было кому их кушать. Поэтому как будто бы они еще не были, не существовали по-настоящему до четвертого дня, то есть не было возможности прославлять Всевышнего. Поэтому также и в этой заповеди является вспоминание как бы о сотворении мира. Четвертый год все плоды его будут святые прославлением для Всевышнего. В пятый же год, пятый день были созданы частично различные животные, которые нуждались в растениях. Поэтому в пятый год написано, будете кушать его плоды. Однако не сказано все плоды. То есть Раб Клиокор объясняет, почему сказано плоды, не сказано все плоды. То есть почему только в четвертый год сказано все плоды. Потому что в четвертый год все плоды должны быть посвящены Всевышнему, что как бы нельзя их кушать просто так. То есть как бы нельзя кушать все плоды. То есть он говорит, что в четвертый год нельзя кушать все плоды самому человеку. Он должен также дать бедному и пришельцу. То есть и так далее. И сказали мудрецы, что про заповедь Цдока сказано добавить вам урожай его, потому что есть как бы тот, кто раздает и у которого добавляется. И поскольку люди просят на это гарант, то есть что так оно будет, что человек даст другим, и ему добавится, на это Всевышний сказал, я Господь Бог ваш, верный выплатить вам то, что вам полагается в награду. То есть, соответственно, Клиокор считает в своем комментарии, что идея этой заповеди – это идея напоминания, как бы памяти о сотворении мира. То есть это на самом деле тоже один из подходов, который как бы говорит как бы Рамбам, как приводит Рамбам в своей книге Морэ Невухим, как одна из главных как бы идей, стоящих за многими заповедями. То есть заповедь Шаббата, заповеди, многие другие заповеди связаны тем, что как бы мы вспоминаем, что мир создан из полного небытия. Соответственно, как бы эта идея, то есть хотя Клиокор как бы говорит, приводит комментарий Рамбама в Морэ Невухим, который говорит, что данная заповедь является как бы идеей, связанной, как бы идея этой заповеди, это как бы отстранить человека от идолопоклонства. Клиокор выбирает другую идею, которая тоже, в принципе, оригинально, как бы изначально возникает в комментарии Рамбама на Тору. То есть, на самом деле, две эти идеи связаны с друг с другом. Почему? Потому что идея того, что мир создан из небытия, это тоже как бы идея, связанная с существованием Всевышнего. То есть, то, что мир существует не вечно, как это считал, скажем, Аристотель или какие-то другие философы, а он создан из небытия, это тоже заповедь, как бы связанная с основой всего, это заповедь идея существования Бога. То есть это как бы две разные, так же как идея Шаббата, что человек, который публично нарушает субботу, он как приравнивается к идолопоклоннику. То есть это как бы две связанные идеи, то есть Шаббат, то есть возникновение мира из небытия, идея Авода Зара, то есть это две идеи, две заповеди, как бы связанные друг с другом. То есть описано, тот, кто соблюдает Шаббат, не нарушает его, даже если он занимается идолопоклонством, как Энош, ему прощается и так далее, и так далее. То есть идея, как бы идея то, что стоит за субботой. То есть эта идея используется здесь Кльёкар для толкования смысла этой заповеди, что эта заповедь тоже является напоминанием нам о том, что мир был сотворен, и поэтому как бы порядок этих 5 лет, первые 3 года, 4-й год и 5-й год, напоминает нам о том, как был сотворен мир. Посмотрим, как комментарий, который здесь дает хасидский комментатор Раби Пинхас Горовец в своей книге «Паним Ефот». Пинхас Горовец был учеником, Раби Пинхас Горовец был учеником Магида, и он известен также своим комментарием на Талмуд, который называется «Афла». Это комментарий, который изучается во всех ешивах, является как бы одним из фундаментальных комментариев Талмуда, то есть во всех ешивах, не только в хасидских, но и не хасидских ешивах. Его комментарий на Тору называется «Паним Ефот», «Красивый лик», то есть «Паним Ефот». Он пишет следующее, что Раби Мольше Альших, а также в книге Зогар, а также в книге Акейда, автор Акейда – это Раби Ицхак Арома, комментарий, который жил в 15 веке, примерно он был современником Абарбанеля, немножко раньше, чем Абарбанель жил, Абарбанель часто приводит его комментарии тоже. Акейда часто приводится в хасидских комментариях. Что первые 3 года земля дает свою силу для внешних сил. 4-й год она как бы начинает давать силу от святости. Это то, что сказано «Кодыш Елулим Лагашем», то есть «Святое». Прославление для Всевышнего. Он говорит, что мне кажется, что можно объяснить идею этого, то есть почему первые 3 года это так, то есть как будто бы 3 года земля дает, как бы получает свою силу от клипот, и в 4-й год получает, уже начинает получать от души. Потому что написано в Торе, когда Бог творил мир, написано, что он хотел, чтобы было «эцпри осепри» – «дерево плод, делающее плод». Мы видим здесь как бы сноску сразу же на сотворение мира. При сотворении мира Бог говорит как в одном своем речении, что появилось дерево плод, делающее плод. То есть так буквально написано. То есть можно прочитать «дерево плодовое, делающее плод». Но комментаторы говорят, что изначальным замыслом Торы было то, как пишет Раши, что вкус самого дерева был одинаковым с вкусом плода. То есть как будто бы, чтобы не было разделения на плоды и на ветви и так далее, что все как бы было одинаково съедобным. То есть такой как бы не было разделения на суть и на то, что как бы служит для этой сути, чтобы все как бы было одинаково съедобным. То есть плод дерева и плод, и вкус дерева и вкус плода были одинаковы. То есть чтобы дерево само было плодом. Так пишет Раши. Написано, что земля нарушила указание Всевышнего, и написано, и вывела земля дерево, делающее плод. То есть земля – это такая загадочная история, непонятная. То есть как земля, которая является неодушевленной, как она может нарушить указания Всевышнего? То есть это как бы само по себе является интересным вопросом, но как бы Агада описывает это таким вот образом метафорическим, что как бы земля нарушила то, что сказал Всевышний. Всевышний хотел. То есть можно сказать, что это как бы идея замысла Всевышнего. То есть так же, как Солнце и Луна. Известна история про Солнце и Луну, про то, что сказала Луна, что не подобает двум царям пользоваться одной короной. То есть как бы здесь тоже в этой истории говорится как бы про замысел и про реализацию. То есть когда говорится про реализацию, написано, что Бог создал большое и малое светило. Как говорится про замысел, что создал Бог 2 великих светила, то в замысле Всевышнего они были одинаковы. То же самое можно сказать здесь, что в замысел Всевышнего был чтобы дерево было само по себе плодом, то когда это было создано, то есть после акта Цимцума и так далее, то получилось только, что дерево, которое делает плоды. То есть, как бы то ни было, мудрецы говорят, что земля как бы согрешила. То есть, это был хет. Вообще, слово хет имеет также значение недостаток. То есть, как бы к цимцум, сжатие света. То есть, можно как бы большой вопрос, как понять эту агаду, этот мидраш. Тем не менее, этот мидраш приводится очень часто, как некоторая как бы идея, которая как бы является объяснением для многих других вещей. То есть, соответственно, как бы то, что человек, который был создан из земли, он согрешил. То есть, откуда в человеке, который был творением Всевышнего, была возможность как бы изменения того, что от него хотел Всевышний? Это потому, что в нем была сила от земли, в которой тоже уже была сила изменения. То есть, как бы земля не сделала то, что хотел Всевышний, поэтому человек, который был сделан из земли, в нем тоже как бы была уже возможность потенциальная для нарушения как бы того, что Всевышний от него хотел. Соответственно, когда человек испортился, то есть ниткалель, то есть он как бы был наказан Всевышним, проклят, за его прегрешение наказана была также земля за свое прегрешение. И также была проклята. Причина почему? Потому что она как бы являлась причиной хета Адам. То есть она была причиной прегрешения человека, который был сотворен из земли. Как написано в главе Берешит, в книге Берешит. И на это был заповедован человек. Здесь Рави Пинхас Горовец приводит важнейшую идею. Он говорит, что человеку было сказано: «И заполните землю, и будете и захватите ее». Что значит «захватите ее»? Имеется в виду, что человек должен захватить зло, которое находится в земле, то есть как бы подавить его, взять его под свой контроль, и исправить, как бы вынести ту силу добра, которая имеется в ней. Таким же образом должна захватить душа, которая обладает интеллектом, тело, которое сделано из земли. Поскольку человек не справился с этой миссией, он не смог захватить землю, то есть взять ее под свой контроль, на него был издан указ Всевышнего, что прах ты, и в прах ты вернешься. Как написано там, что он был отослан как бы обрабатывать землю, из которой он был взят. И это там написано, это подобие того, что написано в пророках, что ты научил их, пророк так говорит еврейскому народу, ты научил их быть правителями над твоей головой. То есть пророк говорит евреям, что за то, что они не смогли захватить народы, которые они должны были захватить, и они не были, и наоборот, евреи как бы преклонились перед ними, то они были наказаны тем, что они сами стали для них слугами. То есть, из-за того, что евреи не захватили эти народы, то есть, ты научил их быть господами над тобой, правителями над тобой. То есть, для этого они были наказаны. То есть, идея как бы того, что в этом мире как бы всегда как бы один доминирует над другим. То есть, если у человека есть миссия как бы править над землей, если он не справляется с этой миссией, то как бы земля будет править над человеком. Соответственно, он говорит, что из-за того, что первый человек не смог как бы захватить землю, он был наказан тем, что он должен был служить земле. То есть, как бы обрабо служить земле, лавот ададама, то есть, имеется в виду, что он как бы должен служить земле. Соответственно, Тора здесь выразила эту идею захвата в этих трех годах. То есть, это как бы продолжение этой миссии, которую человек не исполнил. И это по причине, что первые три года есть закон, связанный с законами Хазоки, статуса обладания землей, что первые три года написано имя первого хозяевов еще находится на земле, над этой землей. И, соответственно, люди предостерегаются, когда пишут документы, то есть первые три года. И также написано про человека, который нанимает землю, написано «Шалош шаним кеймей сахир». То есть как три года, как годы наемного работника. То есть три года называются про его служение, про которого сказано «Кимиш насхар сахир авдеха шалош шаним». То есть как бы он говорится, что три года как бы награда наемного работника за три года. То есть получается, что три года имеет отношение особое с законом, связанным с обработкой земли. То есть первое, как бы, когда человек приобретает землю, его имя становится как бы на этой земле только через три года его обладания. Также наемный работник тоже имеется идея трех лет. И также из этого мудрецы учат идею, связанную с обучением Торе ребенка, что его обучают после трех лет, как говорит это Шах Сифтей Коэн в Йорадея. И также сказали про Авраама Авину, что в три года он постиг Творца. То есть почему Авраам связывает эту идею с Авраама Авину, который постигает Творца в три года. Цемах Цедек объясняет это в Маймере очень в деталях. Что как бы первые три года, они связаны как раз с этой идеей трех клипот, которые как бы мешают познанию Всевышнего. То есть они как бы еще как бы властвуют над человеком тоже. Это идея этих первых трех лет жизни. Поэтому здесь видно, что Раби Пинхас Горовец тоже приводит эту идею, что в три года Авраам постиг Всевышнего. То есть как бы три года. Это особый момент, когда как бы человек как бы начинает постигать Всевышнего. То есть это идея власти человека. Поэтому по этой причине Тора сказала: и посадите всякое дерево для пищи, поскольку дерево, которое несущее плоды, было основой ошибки человека и земли. То есть это было основное как бы того, что земля и несла как бы свой ущерб в творении. Соответственно, то есть она не подчинилась в этом Всевышнему. Соответственно, в данной заповеди есть идея как бы подчинения земли, чтобы ее плоды были исправлены, в них было отделено зло после трех лет. По этой причине сказали в трактате Сука на странице 35. «И посадите всякое дерево, которая дает пищу». Из того, что сказано, дерево, которое дает пищу, мы учим, что это означает. Могли сказать, что дерево дает пищу, что причина, что его дерево и плод одинаково имеет. Из этого Талмуд говорит, что это пильпелин. Пильпелин – это перцы. Из этого Тора нам учит, что от пильпель, от перца нужно, то они тоже относятся законы орлы. То есть пильпель имеется в виду те, которые являются многолетними растениями, на которые растет перец. То есть видно, у них сам, как бы само дерево и сам плод имеют одинаковый вкус. То есть почему Талмуд вдруг говорит про пильпель, про перец? То есть почему именно про это растение? То есть как бы какая логика? Что, почему здесь как бы Талмуд подчеркивает в трактате Сука, что мы как особый как бы закон мы должны учить, что именно такое растение, да, нуждается как бы в соблюдении закона Орлы по отношению к нему. То есть чтобы Раши пишет, по ним Ефот пишет, что Раши как бы для него было, как бы его объяснение, оно очень как бы тяжелое, то есть оно как бы тяжело. Он говорит, что Тора должна была предостеречь нас на том, что также пильпель, перец, запрещен в использовании, то есть к нему относятся законы Орлы. Рабы, соответственно, автор говорит, что на самом деле в соответствии с тем, что было объяснено выше, все ясно. Потому что как бы весь дефект возник из-за того, что земля изменила тому указу, который был от Всевышнего, что она не произвела дерево, плод которого и в сам вкус дерева одинаковый. Если бы так, мы могли бы подумать, что пильпель, перец, у которого, да, плод дерева и сам плод одинаковый, вкус дерева, плод одинаковый, могли бы подумать, что к нему не относятся законы Орлы. То есть по отношению к нему же не было изменения земли. То есть земля, по крайней мере, перцы производит таким образом, что они само дерево имеет такой вкус, как сам перец. То есть, соответственно, то есть в Талмуде в трактате Брахот, это приводится также в трактате Брахот, где обсуждается, какую броху нужно на пильпель говорить. То есть есть те, кто вообще никакую броху не произносит, потому что невозможно их есть. Талмуд говорит, что это речь идет про сухие или про... как бы не сухие, то есть сухие на них, да, не говорят броху, на свежие, которые еще можно кушать, да, говорят броху. То есть это как бы, то есть мы видим, что он объясняет, как главная идея, что могли бы, почему Талмуд выбирает пильпель как некоторое исключение, которое могли бы подумать, что к нему не относятся законы Орлы, потому что это растение, то есть это маленькое дерево, с точки зрения Торы это дерево, в котором как бы земля сделала то, что было сказано Всевышним. И могли бы подумать, что поскольку все идеи Орлы это как идея исправления как бы власти человека над землей, это не относится к этому растению. Поэтому Тора говорит, что это относится к этому растению тоже. Спрашивает он, почему же Талмуд не говорит про этрог? То есть вот этрог, известно, что этрог это тоже растение, плод, у которого вкус дерева и плода одинаковы. Он говорит, про этрог не нужно говорить, потому что этрог это сам по себе плод древа добра и зла. Поэтому однозначно, что к нему относится концепция исправления зла. И он говорит, что подобно этому я написал в своих комментариях на трактат Кидушин, где написано следующее. «Всякий, кто говорит, что нет орлы вне земли Израиля, у него не будет бросающего удел, то есть претендующего на удел в наследии Всевышнего». То есть там такое страшное высказывание приводится. То есть всякий человек, который говорит... что нет орлы вне земли Израиля, то есть нету законов орла, у него не будет того, кто будет как бы претендовать на удел в наследии Всевышнего. Он говорит, что это нужно объяснить следующим образом, что они говорят, что нету законов орлы вне земли Израиля, то есть как бы вне земли Израиля не нужно исправлять зло от добра, а только это нужно делать в земле Израиля. То есть, как будто бы они этим говорят Лошенгору про землю Израиля. То есть, когда человек говорит, что вне земли Израиля нету законов Орлы, то есть, он как будто бы в этом есть такой акцент, что территория вне земли Израиля превосходит землю Израиля, что только земле Израиля нужно как бы стараться исправить землю. А вне Израиля там все хорошо, там не нужно ничего исправлять, поэтому там даже... можно сразу кушать плоды, то есть нету законов, связанных с орлой, потому что там как бы плоды не нуждаются в исправлении. Поэтому он говорит, что на самом деле это не так, потому что на самом деле как бы дефект земли, который был, нету разделения между различными местами, то есть также это относится к земле Израиля. И это как бы высказывание мудрецов является как бы идеей, которую они говорят про разведчиков, которые сказали Лошенгору про землю Израиля, про ее плоды. И наказание было то, что их дети не получили наследие в земле Израиля. Это было частью как бы наказания. И причина, главная же причина, по которой, за того мнения, которое говорит, что нету законов Орлы за пределами земли Израиля, потому что внешнее зло, оно как бы борется, только как бы проявляется в себя только в месте большей святости. Подобно тому, как законы нечистоты, связанные с мертвым телом, относятся больше к евреям, чем к народам мира, а также другие виды нечистоты. потому что внешние силы стараются присоединиться только там, где есть святость. То есть причина настоящая, почему законы Орла имеют силу только в земле Израиля, это именно по той причине, что как бы там, где есть святость, там есть тума. Там, где нету святости, там нету тумы. Можно объяснить таким образом так, что то, что сказано в Мидраше, сказал Раби Игуда сын Симона, «За Господом Богом вашим идите, можно ли человеку из плоти и крови идти за Всевышним?» То есть как это так, как человек может идти за Богом, что это значит идти за Богом? Имеется в виду, что подобно тому, как с начала сотворения мира Всевышний занимался насаждением, как написано, и посадил Господь, Всесильный Бог, сад в Эдене, также вы, когда войдете в землю Израиля, не занимайтесь ничем, кроме как насаждением, как написано, «Вейтар Ашем Элоким Ган Беэден», то есть и понасадил Господь Всесильный сад в Эдене. Можно объяснить эту идею, что на самом деле зачем нужно было насаждение этого сада? Ведь уже были все плоды, плодовые деревья созданы в третий день. На самом деле причина этого была в том, что из-за того, что к этим плодам, эти плоды были затронуты прегрешением земли, в них уже была как бы часть зла, поэтому Всевышний насадил особый сад в Эдене, в котором не было части зла вообще. Как написано, с тобой не будет пребывать зло. Поэтому Всевышний сказал первому человеку, от всякого дерева ты можешь кушать, потому что все деревья сада, в них да был вкус самих деревьев и плодов одинаковый. Подобно этому предостерегла Тора и сказала, когда вы войдете в землю Израиля, займитесь насаждением изначально для того, чтобы исправить зло в течение этих 3 лет, и после этого все плоды его будут святы для прославления Всевышнего. То есть как бы идея земли Израиля, то есть как мудрецы в этом Мидраше говорят, что как бы Всевышний, зачем он посадил сад? То есть, как бы этот сад был особым местом, где как бы росли особые деревья, которые можно было кушать. Точно так же, то есть, может быть, Эшель, который посадил Авраам, он тоже был уже на уровне этого сада, где можно было, то есть, люди, которые кушали эти плоды, за счет этой пищи в них как бы пробуждалась вера во Всевышнего. То есть, пища, которой праведник Авраам кормил своих гостей, она сама по себе, возможно, уже имела на них силу. То есть, может быть, этот Эшель имел статус Ганедена. То есть, мне как бы уже не нужен был Бирур. Вот, то есть, можно так сказать, может быть, следуя объяснению, которое дает здесь Пинхас Горовец, он говорит, что точно так же, когда вы взойдете в землю Израиля, вы должны заниматься посадкой деревьев. Почему? Потому что вся идея этой посадки, это как бы исправление земли. То есть, как бы отделение сил зла, которая есть как бы в этом мире, это идея как бы власти человека над землей. То есть он говорит, что как бы либо человек правит землей, либо земля правит человеком. То есть поскольку вся миссия человека это исправление физического мира, поэтому как бы это, так же как Всевышний, как бы исправил часть этого мира и создал райский сад, точно так же человек должен как бы исправить еврейский народ, создать как бы райский сад, Ганеден из земли Израиля. Вот сделаем здесь паузу. После этого мы рассмотрим галахическую часть этих законов.